Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Переносом торжественного мероприятия в честь 140-летия Сталина из дома актера в оперный театр дело не ограничилось. Директор музыкального театра тоже отказался пустить коммунистов на свою площадку для празднования юбилея вождя. В Воронежском государственном университете инженерных технологий, это бывший технологический институт. Начало в пятницу 20 декабря в 17 часов. И все же на всякий случай следите за нашими информационными выпусками.
Приговор либеральному курсу. Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы подвел итоги уходящего года. Выводы неутешительны. Население вымирает, усиливается научно-техническое отставание России. В стране растет народный протест. Подробности выступления лидера КПРФ в материале Антона Кириллова.
От поздравлений с наступающим Геннадий Зюганов сразу перешел к итогам. Лидер КПРФ выделил 10 главных угроз прошедшего года. Это те проблемы, которые в новом 2020 году придется решать в первую очередь.
С одной стороны, есть гигантские ресурсы, 120 триллионов замороженных средств. С другой стороны, страна продолжает нищать, производство не развивается, а основные фонды стареют. Страна то тонет, то горит, то взрывается. Нам надо принимать с вами вполне исчерпывающие меры.
Большую озабоченность уже сейчас вызывает проблемы в здравоохранении и медицине. Недостаток кадров, финансирования и запреты на отдельные препараты могут привести к повышению смертности как больных редкими заболеваниями, так и тех, кто из-за дефицита не получит помощи в клиниках.
На меня произвело жуткое впечатление вчера очередь за инсулином. Когда полумертвый человек, стоящий в очереди, он заявил 234-й, ему не досталось лекарства, которое есть в стране. Нас все носом тыкали в колбасную очередь, но когда человек приходит за лекарством, без которого он на следующий день может помереть и не получает, то за это надо ставить к стенке. Извините, я не злой человек. Надо в экстренном порядке разобраться, как это случилось, тем более в Ленинграде и Питере.
Опустошение и обнищание сельских территорий приведет к продовольственному кризису. В прошлые годы государство поддерживало и фермерские хозяйства, и крупные агрохолдинги. Но уже в этом году резкий спад, снижение урожая и, как следствие, прямой путь к банкротству. Отдавать кредиты стало нечем.
Левченко начал поднимать целину, 90 тысяч гектаров поднял и миллион зерна получил. Его сняли за то, что он удвоил бюджет с 97 миллиардов до 212. 120 миллиардов отнял у Дерибаски, платил 100 миллионов налоги, сейчас платит 2,5 миллиарда. У грязных лесорубов платили 1,5, сейчас платят 10.
Технологическое отставание российской промышленности уже сейчас настоящая катастрофа. На первом месте по-прежнему продажа природных ресурсов. Переработка стоит, оборудование стареет, аппаратура изнашивается. А это прямой путь к экономической зависимости, большая часть которого уже пройдена.
Стыдобушка. Я вот вернулся с делегацией из Китая, Калашников был, он видел своими глазами. Нам дарят хороший телефон. И говорят, зачем вам американский шпион в кармане? Ну, в принципе, ну мы могли бы свой сделать телефон. Оказывается, не справились. Приехала председатель парламента Вьетнама. Ну, она нам дарит свой телефон, такой же, с тремя камерами. А мы никак не в состоянии решить эту проблему. Просто безобразие, откровенно говоря.
Государственная поддержка могла бы ускорить развитие экономики, но дисбаланс в распределении средств и ошибки планирования дают свои результаты. Там, где деньги нужны, их нет, а там, где в избытке, просто растворяются в воздухе.
В богатейшей стране сидим на ворохе денег и не знаем, что делать. Я Путину говорил, Медведеву говорил, но если бы у вас не было, у Маслякова, Геращенко и Примаков все 8 миллиардов было золотовалютных резервов, у вас сейчас 546, почему они лежат мертвым грузом? У вас 31 триллион лежит в банках, промышленных предприятиях. Почему он лежит мертвым грузом? У вас 8 триллионов профицит. Почему он лежит в фонде? Если бы у вас не было. Сидит на полуголодном пайке и медицина, и образование, и наука, и все остальное. 20 миллиардов не могу найти, чтобы поддержать два лучших предприятия. Россельмаш и Кировский завод. Мировая техника. 1600 по кооперации предприятий. Ну зачем вы их доводите опять до того, что в январе они вывалят на улицу? Им зарплату сейчас нечем платить.
Растущий раскол в обществе и недоверие к власти сводят к нулю все крупные государственные инициативы. Чтобы добиться результата, нужно работать вместе, но для этого нет ни условий, ни поставленных целей. Когда главная ценность – деньги, каждый живет сам по себе.
Какая сплоченность, когда миллиардеров становится больше, а бедных не становится меньше. Раскол в обществе только нарастает и усиливается. Посмотрите, что творится во Франции. Что, думаете, у нас так не будет? У нас, если выйдут, то пока они не повесят того, кто их довел до этого состояния, они не уйдут с улиц. Надо знать свою историю и помнить ее хорошо.
Особенно проявила себя в этом году крайняя неустойчивость политической системы. Законы трактуются по-своему, силовые структуры являются оружием имущего класса, а руководство державы делает ставку на лояльных дилетантов, а не на специалистов со своим профессиональным мнением. Маятник истории пошел влево.
Я считаю, что у нас есть уникальный с вами опыт. Опыт народных предприятий. Ну, съездите, посмотрите. Возили мы вас. Съездите к Грудинину. Гляньте на эти уникальные поля, фермы, на школу, на детские. Почему вы пытаетесь отдать какому-то мерзавцу, я уже фамилию забыл, это уникальное предприятие. Суды там, прокурат там, администраторы там, чиновники вороватые там. 5 раз от бандитов отбились, тут никак... Потому что сформировали шайку, которой в истории России не было. При Ельцине такого безобразия не было.
Одна из самых значимых проблем уходящего года – неестественная убыль населения. Еще пару десятилетий и строить государство будет просто некому. Аналитики ЦРУ в очередном докладе назвали вымирание русского населения главной опасностью для России и русского мира.
У нас в этом году потери будет 300 тысяч человек. Мой родной Орел насчитывает 300, считает с лица... А нашей родины исчез один такой город. Никаких оснований для массового вымирания людей нет. Это результат реальной политики. В 90-м году русских было в Российской Федерации 120 миллионов. В следующем году будет уже меньше 100. 20 миллионов русских погибло в ходе Великой Отечественной войны. 20 миллионов уничтожила эта либеральная модель американизированного капитализма, у которой нет ни совести, ни ума, ни ответственности.
Россияне не могут и не хотят жить в обществе тотальной несправедливости. 93% граждан готовы пожертвовать стабильностью и еще очень многим ради торжества честности и правды, констатировал лидер КПРФ. И это случится? Вопрос только какой ценой?
По сути дела, этот год вынес приговор тому финансовому экономическому курсу, который не позволяет стране вылезти в пятерку. Если останутся такими же темпы, мы будем не пятые, а 15-е. Надо принимать экстренные меры.
Следующий год будет переломным, подвел итог Геннадий Зюганов. Лживой либеральной политике приходит конец. Либо власть повернется лицом к народу и услышит голос трудящихся, либо люди потребуют отдать эту власть, чтобы добиться справедливости и процветания своими руками.
Соблюдение Конституции должно стать нормой в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами Конституционного суда. Но по подсчетам фонда «Общественное мнение», почти половина граждан считают Конституцию формальным документом. 67% заявили, что в главный закон страны нужно внести поправки. Так что же такое права человека в современной России? Экспертов слушал Антон Кириллов.
В разговоре Владимира Путина с Советом по правам человека особое внимание президент уделил не формальному, а фактическому соблюдению законов. Проблема крайне актуальна, судя по тому, что ее озвучил сам гарант Конституции. Прислушаются ли правоохранители к требованию президента?
У административной системы, которая сегодня носит такой охранительный характер, никаких планов на будущее нет, кроме одного. Сохранить те завоевания, которые вот в последние там, 30 лет, да, этот правящий класс получил самыми разными способами.
Сами законы составлены тем правящим классом, который, казалось бы, и должен заботиться о социально-экономическом климате в стране, но на деле принимает двусмысленные и противоречивые документы, так чтобы гайки можно было закрутить или, наоборот, ослабить, если будет необходимость.
Но мне кажется, что экономическими методами они не борются с бедностью. В общем-то, политика социально-экономическая не предусматривает ничего, чтобы снижала бедность. Поэтому выход остается какой? Нормативный, учетный и силовой. То есть принуждающий каким-либо действиям.
Эта связка такого олигархического бизнеса и административной власти, она порождает системную коррупцию, ее никаким образом при нынешней системе победить нельзя.
Следственный комитет на днях составил рейтинг самых коррумпированных силовых ведомств, лидирует в нем МВД России. То есть уже на базовом уровне граждане страны встречают серьезный барьер при попытке отстаивать свои права законным путем. В результате люди просто вынуждены выходить на улицы.
В целом, вот система такова, что действительно нужно объединяться на низовом уровне, в любом случае участвовать более активно в выборах и поддерживать тех кандидатов, которые отражают интересы населения. Нужно понимать просто, в какой системе мы сегодня живем.
По данным последнего исследования Фонда общественное мнение, 47% россиян считают, что Конституция не помогает им отстаивать свои права. И пока власти выгоднее поддерживать олигарха, а не гражданина, права человека в России так и останутся формальностью.
Директора ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса прячут убытки от акционеров и государства, создавая иллюзию стабильности. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он добавил, что рост издержек некоторых предприятий ОПК опережает возможности федерального бюджета.
53% граждан считают отношения России и Украины скорее плохими, чем хорошими. Таковы результаты опросов ЦИОМа и Центра политической конъюнктуры. 43% респондентов заявили, что отношения стран в будущем нормализуются, но братскими уже не будут. Минобороны опубликовала кадры испытаний новейшего зенитного артиллерийского комплекса «Деривация». Он способен поражать воздушные цели прямой наводкой из 57-миллиметровой пушки. Комплекс управляется дистанционно экипажем из 3 человек. МВД создала группу по борьбе с правонарушениями со стороны наркополицейских. Задача подразделения – выявление и пресечение преступной деятельности сотрудников органов внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотических средств. Около 1 миллиона россиян проживают в настоящее время в аварийном жилье. Об этом заявил глава Минстроя Владимир Якушев. Он отметил, что эта цифра со временем может вырасти. В этом году из аварийных домов было переселено порядка 50 тысяч граждан.
Геннадий Зюганов в Госдуме прокомментировал последние события в Иркутской области. Он отметил, что за время пребывания в Красном поясе регион достиг серьезных успехов.
Сегодня в Иркутской область за последние 4 года удвоила бюджет. Был 97 миллиардов, год заканчиваем 212 миллиардов. Вот эти 120 миллиардов, которые команда Левченко отобрала у жуликов, у воров и бессовестных администраторов, и застит глаза нынешней власти.
Лидер КПРФ напомнил о том, что регион вышел на лидирующие позиции по сбору налогов. Под контроль удалось поставить работу так называемых «черных лесорубов». Действия центральных телеканалов в отношении красного губернатора Геннадий Зюганов назвал информационно-политическим разбоем.
Хотя Левченко и написал заявление о уходе, потому что сложилась атмосфера, в которой просто невозможно работать, но вы в ближайшие 3-4 месяца увидите большую разницу между тем, что было, и что, собственно, получили. И прежде всего, это увидят избиратели, которым придется голосовать в сентябре месяце за другого руководителя.
При Сергее Левченко Иркутская область добилась значительных успехов в социально-экономической сфере. Командой красного губернатора был внедрен 5-летний план развития. Этот подход к управлению доказал принципиальную возможность эффективно решать задачи. И жители Приангарья видят результаты этой работы. Из города Саянска Иркутской области наш следующий материал.
Саянск – самый молодой город Иркутской области. В следующем году отпразднует 50-летие. Население около 40 тысяч человек. Город является территорией опережающего социально-экономического развития.
Я думаю, это очень положительный момент. Это в плане создания рабочих мест, развития производства.
В последние годы здесь с активной помощью областных властей строятся и ремонтируются социальные объекты. Новой детской школе искусств позавидует любая столица. Здание возвели в рекордные сроки. От закладки фундамента до сдачи в эксплуатацию прошло чуть более года. Сейчас завершается монтаж оборудования. Уже в январе школа примет более 900 ребятишек, которые будут учиться живописи и музыке.
Мы причем работаем не просто как кружки, как секции, а мы обучаем ребят предпрофессионально. То есть мы в дальнейшем позволяем им, даем тот уровень образования, который позволит им пойти в профессию.
А еще в городе в этом году после капремонта открылся детский сад, также отремонтирована школа и спортивный объект – плавательный бассейн. Все это стало возможно благодаря участию города в губернаторских программах развития.
Хочу сказать, за эти 4 года бюджет города 750 миллионов на 1 ноября этого года, он составил 1 миллиард 753 миллиона. Мы ровно на миллиард прибавили, буквально за 4 года.
Олег Боровский был инициатором обращения в поддержку Сергея Левченко, подписанного мэрами муниципальных образований, депутатами всех уровней и представителями общественной организации Иркутской области и направленного руководству страны. Отставку красного губернатора мэр Саянска считает вынужденной и комментирует просто.
Иркутская область давно себя показала, что она не любит, когда ее насилуют. Этого, наверное, никто не любит. Вот в выходные были выборы в Черемховском районе. Принципиально везде победила КПРФ. Просто вот я считаю, вот это вот то, что случилось, это показатель. И не факт, что осенью что-то будет как-то по другому сценарию. Ну, либо нынешняя власть должна себя показать так, что вот она продолжатель будет всех социальных проектов, что все будет продолжаться, социально строиться. И народу это больше что надо. Главное, когда есть развитие, есть понимание, есть выделение средств. Вот это последние 4 года было.
Сегодня Саянск стал одним из самых динамично развивающихся городов Приангарья. Сохранятся ли такие темпы развития, покажет время.
Власти Липецка хотели как лучше, но получилось как всегда. Городская администрация обещала сделать микрорайон университетский образцовым. На деле вышел очередной человеческий муравейник. Теперь местные жители выступают против строительства новых домов. Почему, разбирался Рамиль Гатаулин.
Этот молодой микрорайон Липецка начали заселять лет 10 назад. Покупателям квартир обещали, что остальные горожане станут им завидовать. Отсюда недалеко до центра, а все соцобъекты будут в шаговой доступности. Однако поликлинику до сих пор так и не построили, а школы и детсады переполнены.
Детский сад, который «Солнечный город», в который мы именно хотим попасть, он рассчитан на 260 учащихся, а там по факту 450. И когда я задавала вопрос департаменту образования, как же вам удалось туда поместить вот столько мест и почему как бы еще не можете, например, еще одного ребенка туда поместить, мне сказали, вы знаете, там просто физически некуда уже мебель ставить.
Местная школа идет на рекорды. Здесь 10 первых классов. Вообще здание рассчитано на 900 детей, но на деле здесь учатся вдвое больше.
Не хватает кабинетов, не хватает столовых мест, чтобы покормить в обеденный перерыв. Да? В третью смену учится ребенок до 7:30. Ребенок уставший, то есть вечером уже никакие уроки не сделаешь, с утра мы на работе, да, то есть тоже ребенок бесконтрольный.
Во дворах тесно из-за машин, а тут еще выяснилось, что вместо многоэтажной парковки, которую ждали местные жители, власти разрешили построить новый дом. Люди обратились за помощью к депутатам Липецкого горсовета от КПРФ.
Власть, она всегда лоббировала интересы бизнеса, тем более бизнеса строительного в нашей Липецкой области. Мы поддерживаем требования справедливые жителей микрорайона университетского. Я встречался с ними, мы получили обращение, и я предложил этот вопрос рассмотреть на комиссии Липецкого городского совета.
Теперь Николай Быковских намерен добиться, чтобы администрация Липецка скорее построила здесь поликлинику, школу и детсад, в которых так нуждаются местные жители.
Экологический произвол в Подмосковье. Жители села Братовщина в городском округе Пушкино оказались в окружении свалок. Прямо рядом с их домами появились мусорные полигоны. О том, как это произошло и к чему может привести в будущем, в материале Екатерины Иваненко.
Детская площадка на мусорном полигоне. Это ждет тех, кто заселится в новостройке по улице Липки в селе Братовщина Пушкинского городского округа. Жители соседних со стройкой домов уверены, работы на площадке ведутся с нарушением норм. Плюс ко всему, на придомовых территориях выбрасывают отходы.
Мы не против строительства жителей этих улиц, да, но все дело в том, что мы видим, что вывозится массово песок со стройки и заводится строительный мусор. Дорога разбивается, работы ведутся вот таким образом и день, и ночь, жжется мусор.
Люди, которые живут в непосредственной близости от стройки, опасаются ухудшения экологической ситуации. Из-за возведения домов вода стала уходить из колодцев, а ее качество заметно ухудшилось. У новостроек еще не сделана система канализации, местный водоканал не дает на это разрешения. А значит, продукты жизнедеятельности рабочих часто попадают в местную реку Скалбу.
Мы просто просим, во-первых, разобраться в этом вопросе, потому что мы хотим дышать свежим воздухом, мы хотим пить чистую воду и ездить по нормальным дорогам.
Чиновники из администрации городского округа Пушкина этих проблем как будто не замечают. По их мнению, строительство идет согласно всем разрешительным документам, а мусор на площадку никто не завозит. Местные жители переживают, что этот объект может стать очередным долгостроем.
Вот таким вот образом выжмут сейчас из этого участка, да, все, что нужно для бизнеса, потому что это очень, получается, безотходный бизнес. Завозить сюда мусор, получать где-то деньги, вывозить, соответственно, песок тоже получать деньги, и потом это все будет заброшено.
Еще одна незаконная свалка образовалась на территории бывшего совхоза. Там несколько арендаторов земли организовали самый настоящий полигон. Мусор сюда свозят уже несколько лет. Но терпение местных жителей лопнуло, когда отходы начали поджигать.
Сейчас это полигон для сбора отходов всех. И бытовых, и строительных. И все это зарывается дышать. Постоянно горит. Постоянно дымовая завеса. Детей привозить на лето небезопасно.
Работа здесь идет фактически по той же схеме, что и на стройке. По словам сельчан, арендаторы земли снимают и вывозят песок, а на его место засыпают мусор.
Здесь экскаватором рылись траншеи по всей длине кладбищенского забора, завозили бытовой мусор и сжигали. Все, что не сгорело, закапывалось трактором. Делалось следующие траншеи. Снова все продолжалось именно вот по такой очередности.
Люди обращались к чиновникам еще несколько лет назад. Они требовали закрыть незаконную свалку. Однако никакой реакции не последовало. Для решения проблемы местные жители обратились в Пушкинский горком КПРФ. Коммунисты провели с сельчанами встречу, на которой были предложены варианты дальнейших действий.
Безусловно, мы эту ситуацию тоже возьмем на контроль. Покой не оставим. Будем проводить в администрации круглый стол по этой территории. Будем принимать решение обращаться в правоохранительные органы. Ну и выше, куда получится.
Коммунисты уже обратились в Министерство экологии и природопользования Московской области. В ведомстве пообещали, что собственники земельных участков будут привлечены к административной ответственности. Также их обяжут убрать весь мусор.
В 2019 году будет поставлен еще один антирекорд. Естественная убыль населения станет самой высокой за последние 11 лет. За 9 месяцев Россия уже потеряла город с населением почти 300 тысяч человек. Компенсировать потери в правительстве, похоже, собираются за счет мигрантов.
На этот раз автором законопроекта выступило Министерство внутренних дел. Документ был внесен в парламент меньше 3 недель назад. Оперативность, с которой он прошел нулевое чтение в профильном комитете, просто обескураживает. Вот о чем речь.
Предлагается закрепить за всеми категориями иностранных граждан, которые являются собственниками жилых помещений в Российской Федерации, право предоставлять эти помещения для проживания другим иностранным гражданам. Тем самым они смогут выступать в качестве принимающей стороны.
Итак, правительство хочет разрешить иностранцам селить в свои квартиры граждан любых государств. Причем они не обязательно должны быть в родстве с хозяином помещения. Вдобавок к заселениям хотят разрешить заниматься третьим лицам.
Речь идет о неограниченном круге лиц, не являющихся родственниками, да? И проживание и регистрация по месту жительства в одном жилом помещении без дополнительных ограничений может привести к конфликтным ситуациям, в первую очередь в многоквартирных домах.
Авторы законопроекта упрощают и сам алгоритм регистрации.
Электронную регистрацию вы сразу тут прописываете. Это-то почему? Почему не должен явиться лично с паспортом, чтобы на него посмотрели, а лучше еще отпечатки, чтобы его проверили, кто ты такой приехал сюда? И будешь проживать здесь. Нет, они электронные достаточно, значит, может быть, даже фейковый какой-то паспорт или документ. Почему вы так упрощаете эти все важнейшие вопросы?
Как выяснилось, это главная претензия к документу.
Мы точно открываем не просто форточки, мы тут ворота открываем для желающих поустраивать нам здесь какие-то акты, акции.
В профильном комитете с высказанными опасениями согласны, но сырой закон попросили поддержать. Оказывается, он написан под жителей ДНР и ЛНР. Кстати, вторым законопроектом, принятым в тот же день, думцы освободили граждан Украины и Белоруссии от прохождения собеседования на признание их носителями русского языка.
Власти США признали, что уже не смогут помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, Вашингтон планирует создавать препятствия для реализации других российских энергетических проектов.
В ряде крупных американских городов прошли манифестации в поддержку импичмента президента США. Их участники призвали отстранить Трампа от власти. Напомним, в конце сентября в США был запущен процесс сбора доказательств для объявления импичмента главе государства. Во Франции число участников третьей по счету забастовки против пенсионной реформы превысило 600 тысяч человек. Впервые в протестах приняли участие все ведущие профсоюзы страны. Манифестанты требуют от властей отозвать проект пенсионной реформы. В Нидерландах проходят протестные акции сельхозпроизводителей. Они выступают против ранее одобренного закона о сокращении выбросов азота. По словам фермеров, предполагаемые меры ограничивают посадку культур и могут привести к сокращению урожая. В польском городе Гливице в преддверии Рождества испекли пряничный город с движущимися шоколадными поездами. Съедобная инсталляция включает в себя замок, церковь, мельницу, а также дома вместе с людьми и животными. Посмотреть на городок можно будет до 28 февраля.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный 8-13, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днем плюс 5-7.
Мы передавали последние известия. Местное радио. Сделано в СССР.
А сейчас передаем запись пресс-конференции, которая состоялась в Воронежском обкоме КПРФ. Когда уже передача была готова к эфиру, стало известно, что мероприятие по поводу 140-летия Сталина в очередной раз переносится. На этот раз в Технологический институт.
Уважаемые коллеги, мы сегодня пригласили вас для нашего брифинга, потому что последние события, которые произошли на территории Воронежской области, и не только на территории области, но и в целом в стране, в частности, в одном из регионов-лидеров нашей страны, Иркутской области, вызвали необходимость общения с представителями наших средств массовой информации, и в том числе и то, что вызвало общественный резонанс, а именно предстоящая юбилейная дата, которая будет отмечать не только воронежская общественность, но и, я думаю, общественность всей нашей страны, все неравнодушные к нашей истории люди, несмотря на некую такую полярность оценок, роли личности Иосифа Виссарионовича Сталина в истории изучается, дополняется, и я думаю, что еще будет много поводов для историков, политологов объяснить этот феномен в значительной части советской истории. Это дата, которую будут отмечать многие, в том числе и в других странах мира. И поэтому весь этот сон тем, которые в последнее время особенно четко проецируются средствах массовой информации, в кругах научных, в политологических кругах, объясняет наше сегодняшнее вот с вами общение. Сегодня участвует в нашей пресс-конференции первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной думы Рудаков Сергей Иванович, секретарь обкома депутат Воронежской городской думы Андрей Сергеевич Померанцев и вот сейчас скоро оторвется от пульта управления секретарь обкома по протестной работе, работе с молодежью, депутат Павловского районного совета Денис Викторович Рослик. Если у кого-то будут какие-то вопросы, у кого-то будут какие-то предложения, я думаю, что мы всегда и остаемся открытыми для вас, представителей СМИ. Поэтому не будем укладываться в жесткие временные рамки. Кто-то из коллег подойдет, начнем. И поэтому, пожалуйста, первому хотелось бы предоставить слово Сергею Ивановичу Рудакову. Пожалуйста. Меня вы можете представить.
Андрей Розакнева, благодарен представлять. Андрей Иванович, руководитель фракции КПРФ, областную думу, второй секретарь обкома КПРФ. Я хотел бы вот что начать, товарищи. Значит, после президентских выборов страна, как и в 96-м году, после тех президентских выборов, вступила в новую полосу. Эффект Грудинина работал настолько, что он увидела вот эту перспективу, которую долго искала. Куда двигаться, что делать в стране, наконец увидели. Вот, оказывается, есть новая левая перспектива, которая связана не с возвратом назад, а с движением вперед. Но верховка, тем не менее, не хотела бы упускать инициативу, поэтому всяческое сопротивление оказывает. И поэтому последующие события, в том числе вот... То, что губернатор Иркутска вынужден был уйти в отставку. Все это звенья одной цепи. А тут вот подоспел юбилей Иосифа Виссарионовича Сталина. Мы, в общем-то, таких мероприятий в Доме актера проводили очень много. Вот это помещение, когда его у нас не было, мы раз в квартал пленум проводили именно в Доме актера, и никаких проблем не было. Говорили о Сталине, о Ленине. Никаких проблем с этим не было. В этот раз мы вывесили билборды, чтобы привлечь внимание. Не только даже оповестить, мы без билбордов могли бы собрать аудиторию, но просто привлечь внимание к этой исторической дате. Я напомню, 10 лет назад мы к 130-летию вывесили билборды, похожие. Но тогда шум начался не только в России, но и в Европе. Нам звонили из разных городов, от Парижа до Берлина. Как у вас, Сталин, вы что, назад движетесь? Пришлось нам напоминать, что в Париже есть метро «Сталинград». За эти 10 лет много воды утекло, и наше, по крайней мере, общество уже, в общем-то, начало потихонечку отделять зерна от плевел, как говорится. То есть... В тот период сталинский было много великого, героического, но, с другой стороны, были трагические ошибки. И влекая внимание к Сталину и той героической эпохе, мы вовсе не зовем буквально назад, тем более перекрестием. Мы говорим, что нужно вернуть героический вот этот государственный подход к решению крупных проблем, который позволил стране решить важнейшей задачей в конечном счете победить гитлеровскую Германию. То есть, казалось бы, все очевидно, но жизнь настолько неоднородна, что вот часть либеральной, художественной интеллигенции, видимо, понравилась. А поскольку дом актера фактически федерального подчинения, поскольку центральный дом актера там финансирует коммунальные расходы нашего дома актера, другую часть затрат, то, естественно, не хотелось с Москвой ругаться им, и мы понимаем руководство Дома актеров, но мы оказались в трудном положении. Так что же, так сказать, как же нам было? Но проблема разрешилась, мероприятие состоится в театре оперы, правда, в пятницу в 17 часов, что создает трудности определенные в информировании, и у нас просьба к вам проинформировать ваших читателей, зрителей, почему, потому что будет очень обидно и досадно и нам, и людям, если кто-то придет в субботу к часу к Дому актеров. Поэтому это первая задача, которую нужно решить. Но, с другой стороны, в обществе идет странный и очень интересный процесс. Вот точно так же, как, я повторяю, в 90-е годы выдавливание Ельцина привело к тому, что появился преемник, который страну немножко развернул влево, вернув гимн Советского Союза и кое-что еще. Точно так же сейчас, под давлением вот этой новой левой перспективы, пошел такой процесс, когда на самом федеральном уровне стали слышаться голоса, о чем мы боимся, в общем, таких заседаний. Вы, наверное, видели эту передачу Ивана Урганта, который вот в своей этой рубрике за полночь сказал, что а что напали на Воронеж, эти заседания надо провести везде. И кто будет слушать этих артистов? И понятно, что он просто так это сказать тоже не мог. Потихонечку зреет осмысление того, что нужно взять хорошее из того времени, соединить с тем, что сейчас в Китайской Народной Республике уважают и Сталина, и Мао Цзэдуна, мавзолей Мао Цзэдуна стоит. И в то же время там либерализма на порядок больше, чем у нас сейчас, которые до сих пор все боялись Сталина, не говоря уж о Мао Цзэдуне. Значит, можно как-то плодотворно синтезировать позитивное то, что было, и то, что сейчас есть. Вот об этом мы и говорим. Но момент в стране очень серьезный, поэтому я... В Воронеже-то мы тут как-то можем находить компромиссы, а вот в стране, наверное, сложнее процессы, напряженнее идут. Сейчас мы вам раздадим вот обращение гражданам страны Геннадия Андреевича. Я сам его сейчас прочитал. Оно вчера или позавчера вышло, где говорится о том, что все больше, значит, все больше видна изнанка партии власти. Когда на словах говорится одно, все вроде красиво, а потом бах, закон о пенсии. Говорится одно, потом проводится другое и так далее. Ну что такое вообще вот отстранить от должности якутского губернатора, который увеличил доходы региона в числе лучших по динамике развития? Но он наступил на хвост лесной мафии и еще кое-кому там, олигархам, которым это не нравится. И в итоге все это привело к такой развязке. Значит, Компартия, как и во второй половине 90-х годов, начинает задавать тон, начинает задавать повестку, и власть вынуждена, чтобы не потерять инициативу, подстраиваясь, производить перемены. Вот на смену Левченко пришел воспитанник-то Воронежской области, неплохой, на мой взгляд, руководитель, не случайно Алексей Васильевич Гордеев об этом сказал. То есть они вынуждены не любого обормота поставить туда на место, а учитывать, чего добился иркутский губернатор, чтобы как-то люди понимали и так далее. Но то, как с ним боролась федеральная власть, используя, естественно, эту стихию, для всех, кто в этом понимает немножко, это позорно, по большому счету. Поэтому напряжение в стране растет. С другой стороны, растет осознание того, что нам предстоит всем сделать еще один такой исторический поворот. И фигуры Сталина, Ленина, а мы приближаемся к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, они играют здесь важнейшую роль. В нашем регионе, повторяю, немножко это не так напряжно, как в столице. Кстати, я еще рекомендую вам посмотреть на сайте, наверное, КПРФ, запись выступления Зюганова на последнем митинге субботнем общероссийском. Мы в Воронеже проводили его. Все, кто слышал, сказали, что как никогда напряженно и жестко выступал председатель Компартии, потому что именно время такое. Он и в 90-м, 91-м году напряженно выступал, в 96-м году, когда процесс импичмент начался, сейчас вот новый виток этого напряжения. Так что, ну, я думаю, у нас-то все, слава Богу, нормально закончится. Мы в пятницу проведем достойное мероприятие в 5 часов в Театре оперы. Место достойное, поэтому... приглашаю вас тоже прийти на это торжественное заседание. Там будет небольшой доклад, награждение, прием в партию, концертные номера. Поэтому, если кто-то захочет из журналистов выступить, слово тоже дадим, чтобы сказали два слова, что вы думаете об этой ситуации, сложившейся по поводу празднования 40-летия Иосифа Виссарионовича Сталина. Помните этот федеральный, как он назывался, конкурс, или как, «Имя России», где Сталин занимал одно из первых мест. Это простой народ реагирует на то, что происходило и происходит с нашей страной. Но в самом деле, почему авторитет растет Сталин? Ну, потому что если большой чиновник сидит, а занимается своими делами частными, как он в Подмосковье, этот министр финансов, 12 миллиардов украл у государства, ну, спрашивается, как тут не вспомнить про Сталина, который иногда расстреливал каких-то коррупционеров и врагов народа. Вот поэтому авторитет и растет. Ну, я на этом закончу, поэтому прошу коллег, если есть что добавить, добавьте, а потом вопросы ответим на вопросы.
Сергей, если позволите.
Да.
Ну, после того, как началась, извиняюсь за выражение, истерика по поводу того, что мы собрались праздновать 40-летие Сталина, я промониторил социальные сети по поводу того, какие же мнения, собственно говоря, у населения существуют в социальных сетях. Но я в основном присутствую в сети Facebook. И в сети Facebook меня порадовало то, что материалы, вот скажем, те, которые блокнот публиковал по поводу того, что эта истерика, она не актуальна, они были очень горячо поддержаны гражданами. Ну, количество лайков там просто зашкаливало, количество репостов просто зашкаливало. Вот. Ну, а кроме того, там в пылу так называемой дискуссии некоторые невежественные граждане, которые как раз близки вот к этим театралам, поднявшим эту всю бучу, дошли до того, что начали сравнивать, собственно говоря, Сталина с Гитлером. Это полное невежество. Дело в том, что Сталин – это личность мирового уровня, и она была признана всеми мировыми лидерами. И вот эти попытки приравнять Гитлеру, они, ну, просто это невежество, потому что общепринято, так сложилось, это мировая практика, это мировая традиция, что Сталин – это величина, которая достойна уважения. Ну, а кроме того, сложилось впечатление, как нас пытаются обвинить в том, что мы хотим праздновать страдания тех людей, которые были подвергнуты уголовному преследованию при Сталине. Но мы вовсе не собирались этого делать. Мы как бы... Вообще у нас цель мероприятия совершенно другая – отметить юбилей политика. Ну, а кстати, вот, по поводу, опять же, репрессий, которые нам пытаются навязывать те, кто так или иначе к Сталину имеет конкретно негативную мотивацию. Мотивацию, связанную с личными какими-то делами, начиная с Хрущева, который там мстил за сына. Мотивацию тех, кто является родственниками, тех, кто пострадал от уголовных преследований при Сталине. Так вот, дело в том, что, вот, например, в Соединенных Штатах там гражданской войны в этот период не было во время правления Сталина. Но цифра такая, сидела примерно в два раза больше в то же самое время в Соединенных Штатах, что у нас во время так называемых репрессий в Советском Союзе. Кроме того, я уже не говорю о том, что там индейцев просто там истребляли целыми племенами в то время, негров линчевали там и так далее. Но никто в Соединенных Штатах себе не позволяет, я вот, по крайней мере, таких людей не знаю и не видел, кто бы пытался там принизить достоинство президента того времени в Соединенных Штатах. Я таких людей просто не знаю, я такого нигде не видел ни разу. Я не знаю людей в Китае, которые бы как-то принижали достоинство своих руководителей. А ведь в Китае расстрелов, вот сейчас, по крайней мере, в настоящее время, происходит больше, чем это происходило при Сталине. В Китае в настоящее время никто не возмущается. Наоборот, все довольны, потому что Китай это мировая супердержава. Мы потеряли полюс, мы перестали быть полюсом мира. А Китай перехватил это звание полюса мира. Там никто не возмущается. Там все это приветствуют. Почему? Потому что ну, кому понравится вот коррупция, да, которая у нас дикая, дичайшая коррупция, которая происходит в нашей стране. Что от этого? Лучше становится людям жить? Да нет, конечно. Спросите простых граждан. И они не зря поддерживают Сталина и уважают его великую личность политическую. Потому что при нем действительно был порядок в том плане, что коррупции не было как таковой в принципе. Слово коррупция его даже в лексиконе в то время не было. Потому что малейший намек там не то, что коррупция, а если ты не справился в каком-то диапазоне поставленных целей и задач, ты просто вылетал как минимум с работы в то время. То есть была жесткая мотивация. Люди работали, люди трудились во благо общества. И вот то наследие, которое мы получили, даже сегодня разграбить толком не могут, потому что нет соображений людей, которые давали свои удовольствия. Естественно, они на фоне Сталина выглядят политическими карликами. Естественно, они будут использовать всякие различные организации для того, чтобы поливать грязь. И для нас, например, не секрет, что вот та истерика, которая поднялась, она была спровоцирована в том числе и поддержана управлением региональной политики Воронежской области. Многие те, кто подписал это обращение, потом я их немножко высмеял в соцсети, они мне звонили, извинялись, говорят, ну, нас попросили вот из площади Ленина 1, чтобы мы подписали. Ты уж там не обессудь, сильно нас там не линчуют в социальной сети. То есть это целенаправленно истерика, поддержанная государством. Для того, чтобы не выглядеть политическими карликами на фоне великого Сталина. Вот она, собственно, цель и задача. Но к чему это все привело? Это привело к тому, что вот у нас готовое мероприятие. Было решено куча организационных вопросов. Для нас, для партии, которая не является партией олигархов, а которая живет на нищенские взносы, для нас это просто тяжелейший труд. Мы полтора месяца потратили на то, чтобы организовать это мероприятие, чтобы оповестить людей. Вот представьте, у нас теперь неделя в запасе, чтобы людям обратно сообщить, что это мероприятие не будет проведено. Многие собирались туда прийти. Мы, к сожалению, ограничены информационно, чтобы дойти до всех теперь и оповестить людей, чтобы они не приходили к Дому актеров, а приходили к Театру Калиболезни. Я не удивлюсь, если получится так, что после этой истерики у Дома актеров соберется порядка 3000 человек, которые не поймут, что произошло, и пойдут, например, скажем, перекрывать улицы возле площади Ленина. Вот кому от этого будет хорошо? Мы в связи с этим вчера проводили совещание, решили, что всем депутатским корпусом пойдем в Дом актеров, чтобы не допустить массовых беспорядков, потому что в связи с этим они вполне могут себе произойти. Население сегодня доколено до предела. Вот этими реформами, которые проходят, пенсионные и так далее. И еще один момент, вот самый неприятный в этой истории. В связи с тем, что властные структуры поддержали как бы эту истерику, создается вопрос, а с какой целью? Ну, человек невежественный, наверное, скажет, да непонятно, а зачем это? Но мы-то, люди профессиональные политики, мы прекрасно понимаем, что в преддверии выборов региональной власти необходимо общество расколоть. Особенно на фоне того, что у нас недавно была создана объединенная оппозиция. Конечно, тема Сталина, она очень сильно бьет по этому объединению. Но к моему удовлетворению все-таки в этой объединенной оппозиции у людей хватило ума не повестись на эту провокацию, устроенную администрацией области. Поэтому мы призываем вас, журналистов, и обращаемся к вам с просьбой помочь нам не допустить вот этих беспорядков, которые могут произойти, и проинформировать граждан о том, что мероприятие переносится. Мы не стали требовать как бы крови, не захотели крови от администрации дома актеров. Мы понимаем, как администрация находится, потому что там пресс серьезнейшее давление было оказано руководству дома актеров. Поэтому мы крови, естественно, не хотим, в суды обращаться не будем с истребованием материальных издержек. Вот. Потому что мы понимаем, в какое положение попало руководство и под каким прессом он находится. Но люди-то почему должны страдать, которые вот придут и окажется так, что они пришли за зря. Поэтому у нас огромная просьба донести до граждан то, что это мероприятие переносится. Спасибо.
Да, тоже вот там буквально два слова в добавлении к Андрею Сергеевичу. Я хотел вспомнить, как многие вспоминают и ассоциируют Сталина с 37-м годом. Это официальная статистика, что в 37-м году было около 20% оправдательных приговоров. Сейчас в нынешней России эта статистика там менее 1%, причем далеко менее 1% оправдательных приговоров. И людей сейчас по тюрьмам сидит заключенных гораздо больше, чем при Сталине.
По Воронежской области один у нас за год был.
Да, поэтому говорить о том, что Сталин был тиран, основываясь на этой статистике, это как минимум неправильно. Потому что если Сталин был тиран, то тогда непонятно, что говорить про нынешнюю власть. И вот если делать на этих выводах, то надо смотреть, кто был руководитель великой державы, а кто тиран. Спасибо.
Да, одно из выражений,
Бунин Александр, наш главный комсомолец, член бюро обкома.
Одно из выражений, которое принадлежит Иосифу Виссарионовичу. Я знаю, что после смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории бегалось на развитие ее. Мы сегодня как раз и наблюдаем то, что постепенно ветер истории как раз и одобряется и убирает. То есть если когда мы отмечали 130 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича, то фактически через несколько дней после того, как мы вывесили баннер, они были сняты, и отношение населения было несравнимо с сегодняшним отношением к Сталину, то сегодня, работая с молодежью, я могу сказать о том, что пересматривается отношение к данной фигуре, то, что молодежь все больше считает то, что Сталин символизирует справедливость, порядок и честность. Потому что сегодня большой запрос в обществе на справедливость. И как раз Сталин это символизирует. И то, что сегодня такая реакция, я думаю, в дальнейшем мы увидим, как произойдет полный пересмотр отношения к Иосифу Виссарионовичу. И все-таки в обществе настанет, не будет два полюса за и против. То есть все-таки произойдет общее переосмысление. Спасибо.
Я так понимаю, что мы с вами сегодня затронули целый сон проблем. На мой взгляд, фракция, предчувствуя возможное развитие событий, еще на последнем заседании перед рассмотрением бюджета выступила со своим заявлением. И именно в заявлении фракции, которое прозвучало на заседании последней областной думы, как раз и были вот эти нотки тревоги в отношении наших товарищей, которые в части вот иркутской ситуации, к сожалению, оправдались. Вообще удивительно, что все это происходит на фоне достаточно безликой пресс-конференции, обращения, общения со СМИ премьер-министра Медведева как лидера крупнейшей политической партии. И убирать таким способом руководителя региона, который за последние 4 года вывел регион в десятку лучших, и по данным Минэкономразвития уже в 2019 году по росту внутреннего регионального продукта занимает второе место. Это тем более удивительно. Но когда видишь вот эту устроенную вот этой вот мерифлюдской либеральной тусовкой на ровном месте псевдокомпанию, против покойного лидера великого советского государства, то вот эта либерально-политическая некрофилия, наверное, становится ярко выраженной. И является в какой-то степени и ответом на те вопросы, которые сейчас задает себе общество. Мы, наверное, выкристаллизованное отражение тех процессов, которые происходят в стране, они разновекторны, они, к сожалению, в большинстве для будущего нашей Родины, для будущих поколений, оно печально, если сохранится тот курс, который сейчас проводит нынешняя вертикаль власти, и не только федерального центра, но и в регионах. Мы, с другой стороны, твердо стоим на позициях отпора ненавистникам России и всем фальсификаторам истории. У нас есть соответствующее заявление, обращение и к избирателям, и к жителям нашей области. Я уверен в том, что та кампания дебилизации истории, которая проводится, в заокеанских институтах, не без участия некоторых наших отмороженных историков, эта кампания в любом случае будет разгромлена. Потому что, как правильно здесь было сказано, ветер истории разобьет этот прах, и рефреном пройдут слова Нобелевского лауреата, величайшего гениального писателя нашего русского советского писателя Михаила Александровича Шолохова, когда ему задали вопрос о культе личности Сталина, он сказал, наверное, культ был, но ведь была и личность. И вот эти слова можно высекать в граните на любую дату, которую мы отмечаем. На самом деле, уважаемые коллеги, печально другое. Вот этих вот тенденций, которые мы наблюдаем в определенной части творческой интеллигенции. Слова не пущать, запрещать, не разрешать. Говорят, наверное, внуки и правнуки тех, кто на то же самое говорили в 30-е годы. Но только уже в отношении других. И это вдвойне печально, потому что истории ничему не учат. Но ход истории не изменить, я как историк по профессии не буду здесь сейчас заниматься защитой, потому что такие гении, которые рождаются не каждое десятилетие, даже столетие, в защите моей не нуждаются, а вот доброе имя, которое очернено, так же, как и в разные столетия мы с вами знаем, очерняли имя Грозного, очерняли имя Петра Первого, разные историки трактовали их роль в истории нашего государства российского по-разному. Наверное, настоящая история пишется спустя 100 лет. Но вот в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина, наверное, будет, скорее всего, то уникальное исключение из правил, которое иногда в истории случается. Мы, думаю, проведем, несмотря на вот эту череду, поверьте, очень сложную для нас организационную череду всех изменений и перестановок. А вы знаете, что поменять место проведения торжественного собрания концерта – это не реку вброд перейти. Мы постараемся сделать все, чтобы оправдать надежды тех, кто чтит нашу историю, чтит память и готов вместе с нами отметить юбилей руководителя нашей страны, генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина.
Давайте вопрос.
Леонид Сосуев, Вести Воронеж. У меня несколько вопросов. Сергей Иванович, вы говорили, что в доме актера подобные мероприятия уже проводились. Подобные – это празднование дня рождения, я правильно
понимаю? Нет, я имею в виду мероприятие обкома, которое…
Столетие октября
там был концерт. Столетие Октябрьской революции. А официальное торжественное собрание по столетию Октябрьской революции и вообще проходило в Большом парламентском зале в областной думе. Поэтому до того, как у нас вот это помещение появилось, пленумы обкома, это около 100 человек собирается всегда и раз в квартал, мы проводили, как правило, там. А там разные вопросы. Там и о Сталине речь, и о Ленине, и по современной ситуации и так далее. Поэтому Более того, я уверен, что если бы мы не указали на билборде, что в доме актера и в 13.00 21 числа, а просто вот 140 лет Сталину, то мероприятие также бы прошло. Потому что вот те, кому не хочется этого, это не вся жизнь, не все общество. А в обществе идут свои процессы, и давно идут, и правильно направлены. Да более того, я же говорю, вот я, честно говоря, был потрясен, приятно, когда увидел, что говорил Иван Ургант в своей передаче. То есть он говорит, а что тут, ну какие-то артисты сказали, ну что это надо везде провести. Ну и хорошо. Значит, мои вот более молодые коллеги, они так немножко на власть... Да и заявление у Геннадия Андреевича, что вот она прогнила и так далее. Прогнила-то прогнила, но идет такой разворот страны влево. Вот кому передаст президент власть? Какой стиль дальше развивать? Вот Ельцин и в то время под давлением КПРФ, они сделали переход власти к Путину так, что сейчас Америка начала на Россию нападать. Хорошо, с нашей точки зрения, сделали. Надо дальше это сделать, этот переход власти, еще дальше разворачивать страну. Поэтому за внешней этой мишурой, там и в администрации президента сидят люди, у которых, говорят, сам не видел, портрет Сталина висит. Я не понимаю, что в стране много развала тогда.
Еще вопрос. Какие площадки планируете после того, как... Ну,
нет, там вопрос стал просто, какая свободная площадка. Почему? Потому что это 21 число и начинается новогодний утренний. Самое оптимальное был бы театр юного зрителя в этот же день, потому что пришли к дому актера люди, а там нет мероприятия. Они перешли просто в ЧУС и все. Но оказалось, что там уже утренники, значит, новогодние. В полтиннике то же самое, а в театре оперы просто оказалось свободное время, и то в пятницу, вот, в 5 часов, потому что в субботу там уже подготовка к спектаклю вечерним и так далее. Ну, это, в общем-то, проблема была.
Никто не против был?
Ну, не против, да они бы в доме актер был не против. Мы вообще-то деньги заплатили, это же не просто так. 20-30 тысяч заплатить, я бы тоже не отказался от денег. Дома актера, кстати, денег катастрофически постоянно не хватает, потому что они не на областном бюджете. Да и всем театрам, вот недавно мы из депутатского фонда помогали тому, чтобы состоялся концерт ансамбля «Донбасс» в Воронеже. Хор выступал, ансамбль «Донбасс», и мы там из депутатского фонда кое-что выделяли. Сейчас всем, особенно вот театрам, бюджетным структурам, денег не хватает.
Может, это отдельная тема, и Сергей Иванович, как председатель комитета по культуре, я как член комитета должен поддержать тезис Сергея Ивановича. На культуру явно не хватает денежных средств. Год заканчивается, но остатки вот, горечи от того скандала, который произошел в департаменте, до сих пор имеет место. И нет пока однозначной оценки там, тех процессов, которые подвигли на такие кадровые решения. Но в целом я хочу сказать, что несколько было площадок, в том числе мы рассматривали ДК 50-летия октября в связи с ажиотажем. Площадка должна быть больше, но остановились на театре оперы и балета, потому что он технически позволит нам решить те задачи, которые мы ставили перед собой изначально. Что касается событий, которые происходят в стране и в области, мы 21 числа собираем наших секретарей местных комитетов для того, чтобы обсудить нынешнюю сложившуюся ситуацию и определить наши дальнейшие действия. Это требование не только наше, это требование Центрального комитета партии. Я заявляю об этом официально, потому что последний секретариат подтвердил то, что мы должны в связи с последним наступлением на партию. Геннадий Андреевич прямо говорит, что фактически партия объявлена война, это информационный, да, организационный. мы должны внимательно посмотреть наши ряды, что мы имеем для того, чтобы оградить себя от тех возможных последствий, в которые нас ведет сейчас руководство страны. Я думаю, что это атака на самую крупную, единственную парламентскую оппозиционную партию, я позволю себе так называть, которая имеет вертикальные структуры и горизонтальные, я думаю, что не случайно. Потому что повестка экономическая провалена в стране, политическая повестка и прорыва, о которых говорили еще 5 лет назад наши руководители, не состоялись. Страна по-прежнему находится в упадке и в демографическом, и в экономическом, и в моральном, и в духовном. Вот это все является основой нынешнего кризиса.
Еще, пожалуйста, далее.
Андрей Иванович, вы назвали идеальную поступку мерифлюдской, а как слово мерифлюдское?
Мерифлюд, это мое личное выражение, я вам его дарю, да, мерифлюд. Есть такое выражение с армейских времен, оно было мной придумано. Это выражает вот эту вот нецелостность общего мышления в сфере задач, которые должен решить тот или иной субъект коллектива. Вот этот вот мерифлизм на грани мутного албанства, это как раз и есть то кристальное выражение, которое я сказал, отражая нынешние действия и убогую позицию, которую заняли некоторые представители либеральной интеллигенции.
Мы живем в революционное время, поэтому в революционное время рождаются нелогисты. Из них
и анекдоты. Товарищу...
Дело в том, что вот, назвать на самом деле либеральной интеллигенцией тех, кто вот это сделал, достаточно сложно, потому что либеральная предполагает свободу совести, свободу там, ну, различный набор свобод.
Это демократия, кстати, либерализм немножко трудно.
Да. Ну, и как бы свобода выражения мнения, в первую очередь. А здесь, когда
идет с либералами, было еще стояла аббревиатура партии НБПА. Вот это уже не свобода, вот это да, уже не либерал.
Да, ну,
можно фашисты.
Справедливая Россия, потом там нацшиза, которая там близко к 4 пера, тоже присоединилась к этому делу. Поэтому вот, назвать просто, что это либерал, я бы мне язык уклонить, потому что там на либералов там никто не похож в принципе. Это не либерализм, когда требуется запрет собрание граждан там по какому-то поводу выразить свое мнение. Это не либерализм. И либерал так поступать в принципе не может. И те либералы, которые настоящие либералы, кого я знаю, это уважаемые люди, они в эту грязь не полезли.
Мы говорим о творчестве либеральной интеллигенции.
Да, вопрос. Да,
Качков точно не
знает. Еще вопрос. А нет ли опасения, что вот Дом актера же тоже сначала был не против говорить, деньги всем нужны. Вдруг театр оперы и балета после того, как вот, ну, вы же просите сообщить, где и во сколько, тоже передумали.
Понимаете, вот это в начале Дом актера был против. Вот если бы он услышал, что говорил Иван Ургант, они бы успокоились и даже на Москву махнули бы свою рукой и так далее. Проблема-то выеденного яйца не стоит вообще. Проблема, мы же сегодня не в 91-м году живем. Проблема состоит, вот она не такая простая, кстати, как иногда нам кажется, что вот Сталин хорош, а сейчас все плохо или наоборот и так далее. Проблема, как синтезировать то, что там было хорошее, с тем, что сейчас есть хорошее.
Это опасения власти...
есть? А?
Опасения есть?
Нет, опасения нет. Я думаю, все состоится. Почему? Потому что власти местные не выгоден другой сценарий. Вот мы пришли в театр, а он закрыт. Ну, мы вышли на площадь Ленина проводить торжественное заседание. Кому?
С перекрытием дорог.
Да, это же никому не хорошо. Или там у памятника Пушкина. Это же нехорошо. Это показывает... Кстати, в Москве, боюсь ошибиться где, но чуть ли не в колонном зале Дома Союза пойдет это заседание.
Чем в колонном зале?
Да, так же, как и торжественное заседание к столетию революции было. Поэтому...
Сергеевич, на самом деле мы разные варианты отрабатывали, когда начались вот эти ваши, в том числе, репортажи, уважаемые коллеги из ВПТРК. Мы творческую группу собирались и рассматривали возможный сценарий поступления, ну, образно скажем, с броневичка на свежий воздух. И были, соответственно, программы подготовлены. В сценарных планах они отмечены. Здесь, вы видите, больше, наверное, разных пометок, да, чем напечатанного текста. Это не просто так, потому что отрабатываются разные варианты. Сергей Иванович правильно сказал. Вышли к памятнику Пушкина или на тех же ступеньках оперного театра и провели очень хорошее мероприятие с живым звуком. От этого выигрывают все. И те, кто пришел подышать свежим воздухом и приобщиться к культуре, тоже выигрывают.
Я вот кому-то журналистам говорил, и здесь хочу повторить. Вот вы, может быть, не обращали внимания, но факт, который так вообще режет и ухо, и глаз. 9 мая мы проводим парад в городе. На параде с некоторых пор, вот последние годы, звучит мелодия «Вставай, страна огромная». Мелодия, которая родилась при Сталине в годы войны. В 90-е годы эта мелодия звучала только на митингах у коммунистов и патриотов. Сегодня мы доросли до того, что государство это транслирует. Это уже шаг вперед. Вот почему Запад на Путина смотрит, при всем его либерализме уже нехорошо смотрит. А надо еще дальше разворачивать влево. Поэтому тут как бы, во всяком случае, без сталинского наследия мы не сможем объединить страну и вырулить на такой плодотворный путь развития.
Среди приглашенных,
Да еще не приглашали, но вот после этого надо подумать, дело-то в чем. По-моему, местная власть, она сейчас до конца не понимает, какая из центра установка в итоге, проводить или не проводить. Вроде окликнули из Москвы дом актеров, что нельзя, а с другой стороны уровень говорит, что даже нужно, спрашивается. Ну, пригласили.
Ну, Мадандара пригласил, в КПРФ состоял, в первичке строительный институт.
Они посмотрели на ситуацию, обожглись, и теперь я думаю, что они рейтинги КПРФ больше еще поднимать не будут, отменяя и закрывая мероприятия в театре оперы и балета, поэтому здесь.
Не открою для вас секрет испанского товара, но скажу, количество звонков шквала был в том числе и для меня, для пользователей сотовой связи, но удивительно, когда звонили чиновники нынешние, и немалого ранга, и бывшие, не в далеком прошлом, кстати, не команда Шабанов. И некоторые из них прямо говорили, придут не только сами, но приведут своих детей, а может быть даже и внуков. Потому что, говорят, то, что происходит, это как раз зеркальное отражение того, что было там 60-70 лет назад. Это вообще 80 лет назад. Это вообще допускать нельзя. Это в корне неправильно и порочно.
Мы должны взять пригласительные вот такие билеты для истории, потом будут показывать лет через 20, что вот было такое заседание скандальное.
Да. Вопрос как раз вот. Вы не осматриваете вот происходящее, то, что в прессе достаточно серьезная кампания была, да, как явление десталинизации? И если это так, то какие вы...
Кампания десталинизации.
И если так, то какие вы предполагаете шаги по тому, чтобы стратегически противодействовать вот этому явлению?
Будете отвечать?
На самом деле, вот один из политиков, я не буду называть, какую партию он представляет, который подписался также вот под этим обращением, он в телефонном звонке, после того, как я его там пополоскал в соцсети, заявил мне, что его попросили и указал на управление региональной политикой. То есть из этого следует, что управление региональной политики непосредственно причастно вот к этому скандалу. То есть, видимо, они попросили театралов, а театралы это люди, которые за деньги, они что хочет поют, что хочет пляшут. Вот они спрессали такой номер, который стал вот поводом для того, чтобы разжечь вот это вот резонансное, так называемое, явление, в кавычках, естественно. Поэтому, конечно, идет десталинизация. Она выгодна на сегодняшний день власти. Почему? Потому что они просто пигмеями выглядят, карликами на фоне великого Сталина. И чтобы не выглядеть дураками, естественно, что какой у них инструмент остается при их интеллектуальных кавычках способностях, это только очернять и поливать грязью человек, который более великий, чем они. С этого начинал Горбачев, этим продолжает Путин заниматься. даже начиная с Хрущева, собственно говоря, это все началось. Поэтому, естественно, чтобы не выглядеть гарантами, они будут эту кампанию проводить. Они, может быть, открыто это не скажут. Они будут примазываться к имени Сталина тогда, когда нужно собрать кучу людей и выступить красиво, надувая щеки там, на каких-то мероприятиях, приуроченных там, к Дню Победы и так далее. Ведь вспомните, 90-е годы, с чего начинались. На знамени Победы убрали серп и молот, убрали надписи, оставили только звезду. Но потом поняли, что зачем мы, дураки, это делаем, мы же против себя общество злобляем, а давайте примажемся. И начали примазываться. Ну как примазываться? Кощунственно. Посмотрите, у нас на левом берегу музей Диорама, там стоит техника, там стоят памятники павшим воинам во время Великой Отечественной войны. И вот эта стела с двуглавым орлом, которая была построена, это кощунство. Это просто кощунство. Но что делают? Это, как сказать, окна Авертона включают вот эту систему для того, чтобы показать преемственность, что они преемственны, что они имеют право от советского времени, вот они получили, как бы, чтобы было впечатление, создалось у населения, что им власть перешла по наследству, вот, конечно, пельмени, которые управляют страной. А на самом деле была революция.
Ты как-то направо-налево такие слова, пельмени, туда-сюда. Идет исторический процесс. Он не такой простой, как кажется. Вот вы так направо. Горбачев такой щеку. Это вот при Сталине были трагические ошибки. Из них какие-то выводы делали, дальше двигались. Подошли дальше необходимости реформ. 30 лет продолжается этот процесс. Если мы будем только объяснять тем, что народ обманывают эти пигмеи, это будет неправильно. Есть некоторый объективный процесс, который объективной целью имеет вот соединить то позитивное, что было при Сталине, с тем, что сейчас есть. Ну и пытаются как-то это делать, но это не просто сделать, на самом деле на практике. Поэтому дело-то не просто пигмеи. Ну вот Путин вернул гимн Советского Союза. Ну и что, разве это плохо? Это хорошо. За это его пигмеем назвать нельзя. Поэтому так вот направо-налево такие оценки-то нельзя. Нам нужно синтезировать, вот я повторяю, в Китае, при всем противоречии, которое есть между Мао Цзэдуном и Дэн Цзяопином, сейчас они это синтезируют. И говорят, да, 70% было у Мао Цзэдуна правильного, а 30% неправильного. Но мы опираемся на 70%. Поэтому дестанализация, наверное, попытка это была, но с другой стороны есть мощное движение и признание сталинского наследия. Но если Урган говорит на телеканале Первом, какая тут дестабилизация? Наоборот,
я думаю, что следующим участником этой программы на следующей программе или в ближайшее время Сергей Иванович пригласят.
Напрасно.
Я думаю, он выступит.
Я так считаю. Клоуна, а не голос власти.
Голос
на телевидении все сейчас голос власти. Тем более на Первом.
Можно я скажу о дестанализации? Я хотел бы отметить, что если вот не беру на себя смелость, Андрей Сергеевич предлагает, вот исходя из той логики, которая следовала, вот, то, что это управление региональное, или как это называется, политики.
Вот кто сказал?
Вот я хочу сказать, что им нужно тогда, нам придется какие-то магарычи ставить за то, что они сделали. Потому что вот то, что произошло, это подспудно вызвало очередную дискуссию, причем дискуссию не в пользу вот тех подписантов этого открытого письма, потому что, судя, еще раз говорю, по той реакции, которая вот, не ожидалась, наверное, теми, кто пытался провести эту кампанию, реакции отторжения их действий и поддержки КПРФ, в том числе поддержки памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, это если даже и попытка создать на ровном месте конфликт и поднять очередную волны дестабилизации, это наоборот вызвало обратную реакцию. Вот то, что произошло, и если это было моделировано какими-то коридорами власти, это в какой-то степени было как раз моделировано в пользу того события, которое произойдет 21 декабря, юбилей Иосифа Виссарионовича Сталина. Мое мнение, я думаю, что мы определим, какой, если это действительно так, что кто-то пытался эту ситуацию структурировать и вывести на определенный уровень, я думаю, нам надо подумать, какой подарок ему
учить. Там уровень настолько низкий на сегодняшний день, что они вот...
Ну, значит...
Когда они попытались убрать вот эти гайд-парки, они тем самым спровоцировали объединенную оппозицию.
Значит, спасибо тем, кто там работает опосредованно на оппозиции.
Если они попытались против Сталина...
Так, еще вопрос.
Вот, исторически, да, вот вы приводили пример Китая, вот как раз Китай, и там не занимаются очернением собственной истории. У них там такое есть. У нас как бы вот, ну, компания, по крайней мере, с не очень развернутая была, да, то есть... Вот по тем событиям, да, которые были, то, что вот пытались показать именно так, что вот все общество против. Даже некоторые СМИ писали, вот, я помню, за Воронежцы против они писали, да, то есть это, ну,
значит... Посмотрите соцсети там,
да,
не разбивайте.
Я хочу вот ко второму вопросу своему вернуться, да. Вот вы в плане того, чтобы бороться вот с этим явлением очернения нашей истории, какие-то у вас дальнейшие, вот, кроме юбилея, там какие-то шаги, какая-то программа есть у вас?
И... На самом деле эта программа-то простая. Нужно вернуть обновленную советскую власть, тогда очернение закончится. Делать это непросто. Надо убедить все общество, что у нас перспективы именно на этом пути. Вот недавно ко мне приходил, вот, забыл его фамилию, вот кому написал, молодой человек, который восстанавливал памятник Туркиничу в Польше. Значит, уникальный пример, когда наши люди, фактически волонтеры, но он не простой парень, хоть и молодой, значит, но вот они, Брешев, по-моему, восстановили памятник Туркиничу. Вот когда все общество поймет, что не надо бояться советской власти, советской в том плане, что на первом месте стоят общегосударственные, а не частные интересы. Но при этом плюрализм всех форм собственности и так далее. Вот на этой объективной базе начнется тогда интеграция, будут плохое отделять от хорошего и так далее. А сегодня, когда олигархи командуют и крупные частные интересы, то, понятно, они поджимают под себя, и, судя по всему, президент не все может, я уж не говорю про губернаторов, не все может решить так, как хотел бы. Сидят там крупные воротилы. Вот что нужно прекратить. Потому что в Китае хоть миллиардеры и есть, но они не они командуют. Компартия собирается на съезд, обсуждает, решает и так далее. Просто страна попала вот в такой переходный период, когда возникло то, что мы называем реставрацией. Во Франции была своя реставрация. Какой-то временный период, он болезненный. Тут в мире начали глобальные процессы. Это сложно пережить все. Некоторые турбулентности. Но нужно, вот то, что мы уже начали вести такие разговоры, говорит о том, что у нас хорошие перспективы.
У нас более того, у нас... выстроена программа, мы проводим политическую учебу, работает марксистский кружок. И более того, хочу сказать, что впереди нас ждет не только юбилей Иосифа Виссарионовича Сталина, 150-летия Владимира Ленина, но и юбилей победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вот уж как власти не хотели бы, а уже крымский синдром постепенно начинает проходить, да, власти для того, чтобы какие-то скрепы иметь для объединения общества, о чем говорил Сергей Иванович, Смирный полк, все остальное, им придется говорить о роли советского народа, о роли коммунистической партии, о роли руководителей, в том числе главного, потому что Иосиф Виссарионович был у нас главнокомандующий, председатель как раз Комитета обороны. Вот как раз эта аудитория от школьной скамьи до производственных коллективов, которые наши товарищи, молодые, кто занимается наукой, политикой, комсомольскими делами, молодежью, они как раз и будут иметь возможность, как в год столетия Великого Октября, зайти в эти аудитории и объяснить тем, кто, может быть, до конца не понимает, что роль и значение ведущей, направляющей силы и ее руководителя – безусловной в победе советского народа СССР в Великой Отечественной войне. Так что у нас есть уникальная возможность, и мы ей обязательно воспользуемся.
Так, в продолжение. Мы уже сегодня проводим занятия с учащимися как техникумом, так и средней школы по поводу героев комсомольцев, по поводу роли Иосифа Виссарионовича Сталина. То есть не так давно мы провели с 26-й, с 29-й школы и так далее. По поводу именно будущего 75-летия Победы, где мы как раз школьной молодежи рассказывали о роли героев и о роли полководцев того времени. То есть и в целом восприятие молодежи нормально. То есть я думаю, стоит это продолжать, и чтобы это осуществлялось не только нами, а в целом в государственном масштабе, чтобы до нового поколения доносилась реальная история, реальная информация о том, что было, как это было. То есть все-таки школьная молодежь должна знать правду и должна на этом учиться. То есть мы, когда проводим уроки, мы спрашиваем, а вы готовы, говорится, на подвиги, как в те времена были, готовы чем-то жертвовать? И вот с каждым разом, с каждым годом все больше молодежи уже не думает о том, чтобы от армии откосить и так далее, а уже более такое вот патриотическое восприятие, это, то есть и уже многие говорят о том, что а почему бы не пойти на подвиг и так далее.
А еще один вопрос, да. В связи с фигурой про Сталина, вот уже трагическим испытанием, в СМИ промелькнула информация, что вот, когда пошли сообщения о том, что дом актера отказал, да, представители малых православных братств, они заявили, что они готовят обращение в УФАС, чтобы заставить снять Дюборна. И у них на сайте, там, в частности, была новость 15-й год, например, они писали о том, что вот, ну, как они положительно назывались о том, что в одном из городов вот, был билборд составлен большой, посвященный Победе, значит, там подожгли, и кто-то поджигал, да, и вот они как-то комплиментарно это оценили. Вот у вас какая-то информация есть по поводу вот этого обращения и стремления снять Дюборна со Сталина?
Ну, Дмитрий Сергеевич с рекламщиками взаимодействует, все законно там, поэтому, кстати, написали, что в доме актеров 13.00.
Требование закона о рекламе.
Да, закон о рекламе. Вот если бы этих слов не было, то могли придраться. Так что там все законно. А что касается моральных аспектов этого дела, то 10 лет назад, по-моему, они заставили нас снять. Да?
Ну, мы повесили потом вновь. Да, в другой трансляции.
То есть вот общественное мнение тогда так давило, значит, официально, что пришлось снимать. Сейчас, слава богу, об этом речи нет. Поэтому настолько изменилось российское общество за 10 лет. Все, в общем-то, начинают понимать. А самое главное, вот я сейчас там книжку одну дочитываю, да, автор удивляется, как же так, у нас президент такой, в общем-то, образованный, опытный, международно грамотный и так далее. Но почему не работает модель экономическая? Он задает вопрос. Как, почему же так роста нет экономического? И не может ответить. А на самом деле он очень простой, этот ответ. Потому что тот механизм, который после Октябрьской революции создал, существовал и, как вот говорили здесь, до сих пор не может быть развален до конца, он, чтобы развиваться, он должен по другим законам немного функционировать. Вот когда появились олигархи и стали проводить первоначальные накопления и растаскивать все, это путь в никуда. А мы, по сути, это продолжаем. Вот что нужно сделать и что поменять. И тогда вот это понимание сейчас за 10 лет усилилось, и внимание к Сталину стало другим, более позитивным. Поэтому
все это не есть. Советскую власть вкладывали даже околтелые антисоветчики на начальном этапе ее развития. Но на самом деле...
Правильно, под руководством.
Настолько мелкая организация, которую вы назвали, даже полное название не запомнил, извините, да, христианское какое-то общество. Братство, да, что... Вы знаете, есть организации, так же, как и актера, вот, театр одного актера, да, вот то же самое и здесь.
Сталин спас православие.
Поэтому я думаю, что подобного рода организации, они могут давать любые комментарии, любые обращения, писать. Но возвращаемся к тому, что озвучил сами слова Сталина Александр Николаевич Шаповалев. Ветер истории, развей.
Мы передавали пресс-конференцию Воронежского обкома КПРФ. Переносом торжественного мероприятия в честь 140-летия Сталина из Дома актера в оперный театр дело не ограничилось. Директор музыкального театра тоже отказался пустить коммунистов на свою площадку для празднования юбилея вождя. В Воронежском государственном университете инженерных технологий, это бывший технологический институт. Начало в пятницу 20 декабря в 17 часов. И все же на всякий случай следите за нашими информационными выпусками.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго! Говорит Воронеж. Работает местное радио.